вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Разговор об интеллектуальных лидерах, культурных наставниках, духовных гуру. Сегодня мой собеседник, историк и писатель Яков Аркадьевич Гордин. Его семья давно и прочно укоренена в русской культуре. Отец Аркадий Моисеевич Гордин, известный пушкинист, брат Михаил Аркадьевич, также писатель и историк, и другие члены славной гординской семьи. Вот истинная интеллектуальная династия Петербурга и России, ее гордость. С Яковом Аркадьевичем мы беседуем о влиянии, о формировании его личности.
Иван Ильич, вы имеете в виду людей конкретных, с которыми лично человек интервьюировал, встречался, или это авторы книг важных для, как это,
мыслиться? Я очень широко это понимаю. Мне представляется, что люди и идеи, которые на нас влияют, они едут в огромном поезде, в котором, как это нынче принято, сняты перегородки между вагонами. И мы на самом деле гуляем от античности до наших дней. Все есть наши современники. И я, как читатель, есть всем современник. Я открываю Эсхила, и он совершенно не устаревший автор. И там какой-нибудь «что Эсхил, что Бродский» – это все мои авторы. А я их читатель одновременно во всей эпохе. Вот мне так представляется, у меня такое ощущение вот от истории. А у вас?
Да, конечно. Так, в общем, оно и есть. И действительно, все перемешивается. И более того, люди прошедшего достаточно часто заслоняют людей настоящего. И как это ни печально, может быть, выглядит, чем старше становишься, тем этот процесс нарастает. Выходят вперед те, кто был там давно, или тех, кого знал давно, или тех, кто писал давно. А твои современники, не хочу никого обидеть, естественно, друзья есть друзья, они в этом отношении играют меньшую роль, даже если это люди блестящие. Потому что все-таки накоплен более-менее равный опыт, и учиться друг от друга уже как-то особенно нечему.
Яков Аркадьевич, как было у вас? Кто начинал вас учить? Может быть, вы тогда не понимали, что это начинается некое... Вы вступили в вашу школу, так сказать, да? Может быть, вы позже это стали понимать. И тем не менее, кого вы сейчас осознаете вашим первым учителем по значению или по времени?
Ну, если говорить действительно об учителе, то началось это не с самого начала обучения. Это был, конечно, Юрий Николаевич Тынянов. Я по-настоящему осознал его значение для себя и как романиста, и как ученого, уже в достаточно зрелом возрасте, то есть демобилизовавшись из армии, мне был 21 год, и я стал восполнять по мере возможности то, что пропустил за армейские годы. Но началось, конечно, вот такое обучение, которое потом сказалось через много лет, началось, конечно, раньше. И это были, надо сказать, довольно экзотические варианты. Вот как это не смешно может показаться, и даже как-то неудобно это произносить, первой книгой, которая, если говорить о обучение через книгу. Первой книгой, которая действительно произвела на меня очень сильное впечатление, и что-то осталось по сию пору, это давно забытая и, в общем, плохо написанная книга такой писательницы Анны Антоновской «Великий Мурави». В родительской квартире моей до сих пор стоит этот гигантский шеститомник. И я сейчас с ужасом вспоминаю, что я весь этот шеститомник читал несколько раз. Потому что вот то, что я потом стал заниматься историей, очень может быть, не ручаюсь, но такая догадка у меня есть. Очень может быть, и там военные истории в частности, что это какие-то такие рудименты тех впечатлений, которые я вынес из этого монументального, повторяю, плохо написанного. Я через там несколько лет назад попытался это читать, придя в традиционную квартиру, увидев это, и читать не смог, потому что это действительно просто плохо. Но там был необычайно такой интенсивный пафос героики, пафос жертвенности. Вот, опять-таки, странно сейчас это вспоминать, но слова Георгия Саакадзе, героя всей этой эпопеи, вот, грузинского полководца и политика, такие простые, надо сказать, и не очень грамотные по-русски слова, которые он произносит перед решающей битвой. «Грузины, счастлив тот, у кого за родину бьется сердце». Они производили на меня почему-то очень сильное впечатление. Вот ведь я их запомнил с тех пор. Там переплетение, бесконечные политических интриг, отравления, войны, восточные деспоты. Все это как-то завораживало. Потом, конечно, это ушло. И я стал вспоминать об этом уже в достаточно зрелом возрасте, как о таком странном, в общем, психологическом кунштюке. Но, тем не менее, я думаю, вот если сейчас об этом серьезно говорить, что это была первая попытка найти какую-то свою дорогу, как это не смешно. Вот бывают вот так, это даже не зависит от качества сочинения и от масштаба личности писателя. Но довольно скоро, в общем, это ушло. Надо сказать, что кроме моих родителей, скажем, в старших классах, уже когда я был человеком, так сказать, сознательным, «Великого Мурави» я читал, наверное, в 6-7 классе, вот что-то в этом таком впечатлительном возрасте, может быть, даже пораньше. Вряд ли кто-то как-то на меня влиял в культурном отношении. Они, конечно, причем не непосредственно, а той атмосферой, которая была в доме, оба они были филологи, историки русской культуры, так что это волей-неволей откладывалось. Но уже постарше, когда я стал, вот где-то уже к концу школы, нет, я вру, был человек, который сыграл в моей жизни действительно очень важную роль. Как-то странно, вот я сейчас об этом вспомнил, вот видите, какие штуки выкидывает память. Был тогда театр, который сейчас называется театром Ленсовета, назывался «Новый театр». Во главе, нет, Сушкевич, я не помню, кто там был, Вивьен, по-моему, был в Александринке, а тут был там известный тогда режиссер такой с большой традицией Сушкевич. И в этом театре играл ну, важные роли актер Владимир Алексеевич Таскин. Он был из очень хорошей семьи. Отец его был пианист, в частности, аккомпаниатор Шаляпина. И Владимир Алексеевич был человеком рафинированно образованным, прекрасным пианистом, знатоком музыки. Ну, что касается его ролей, скажем, он играл Филиппа в «Дон Карлосе». Вот я ходил на все его театры. Наши семьи дружили, просто родители дружили вот с ним, с Раисой Васильевной, его женой, тоже актрисой. И Владимир Алексеевич занимался совершенно сознательно, как я понимаю, воспитанием этого такого советского школьника, мягко внушая ему некие такие культурные принципы, особенно по части музыки. Вот, скажем, и не только. У него была хорошая библиотека, еще старая библиотека, так сказать, дореволюционная, очевидно, от родителей оставшаяся. Там автобиографии в поучительных целях, такие вот автобиографические, так сказать, романы воспитания. Там знаменитая в свое время автобиография Джона Стюарта Милля, социолога, философа английского, чрезвычайно интересная. Я до сих пор помню, как меня поразило то, что Милль там рассказывает, он выучил латынь в 4 года. И я тогда изучал немецкий язык, и в более старшем возрасте не очень справиться-то с ним мог. А тут вот он меня приучил, скажем, к Вагнеру. Он дал мне автобиографию толстую, по-моему, даже не в одном томе, автобиографию Рихарда Вагнера, которую я читал с упоением и ходил в капеллу, где тогда единственное, по-моему, было место, где дирижер Рабинович время от времени исполнял Вагнера. Больше, по-моему, его нигде не исполняли. И я очень хорошо, так сказать, на слух помнил там «Моряка-скитальца» и вот ранние вещи Вагнера. У меня где-то до сих пор еще, вот тут не вижу его, наверное, куда-то завалилось в моем хаосе, такое бронзовое выдавленное изображение Вагнера, такая картинка, которая до сих пор у меня на столе тут где-то и стоит. Вот, пожалуй, если говорить об таких учителях культуры и жизни в культуре, то Владимир Алексеевич Таскин был первым, и это была большая удача, конечно, потому что наш дом был филологическим домом, достаточно, так сказать, определенно и даже, я бы сказал, несколько ограниченно филологическим домом. Ну и не говоря о том, что жизнь была трудная, там отца то высылали, то старшие его братья были арестованы, один погиб вообще, там, это, конечно, определяло несколько атмосферу дома. В доме Таскиных, куда мы ходили всей семьей, куда я ходил один к Владимиру Алексеевичу, была совсем другая атмосфера. Как я понимаю, это была такая старорежимная атмосфера. Что было важно, в некотором роде, так сказать, противостоящее вот окружающему советскому быту. Это были 40-е и начало 50-х годов, не самое веселое время. Вот что касается человеческого влияния.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, учителя. Сегодня мой собеседник, историк и писатель Яков Аркадьевич Гордин.
Яков Аркадьевич, не могу не отметить про себя, что и великий Моравий, и музыка, к которой вас приучал Таскин, все окружено сильным эмоциональным воздействием. То есть обучение, оно для вас прежде всего проходит вот в этом эмоциональном окружении. Вообще, случайно ли то, что мы учимся тогда, когда это облечено вот в сильный эмоциональный заряд?
Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Вообще, очевидно, если бы речь шла о, так сказать, рацио, о внушении, просто внушении каких-то самых замечательных принципов, то это не производило бы особого впечатления. И да, вы совершенно правы. И вот это взвинченный пафос великого Моурави и наступательная, так сказать, мощная музыка Вагнера, и, надо сказать, и его тексты, его автобиография с его достаточно бурной и тоже такой наступательной биографией, все это, конечно, было именно это было важно. Ну, отсюда, правда, пошел и Ницше. Естественная, так сказать, связь с Вагнером, и, опять-таки, Владимир Алексеевич был его поклонником. Правда, книги Ницше я брал в библиотеке, вот это очень забавно, в начале 50-х годов, еще там на рубеже 40-х, 50-х, в доме книги была шикарная библиотека издательства «Художественная литература», куда и другие большие библиотеки, очевидно, во время революции, там после нее свозились реквизированные библиотеки. А поскольку отец перед войной работал в Учпетгизе, и у него там, и кроме того, он печатался в Хурлите, у него там выходила книга о Пушкине, то он был записан в библиотеку эту. И я на его абонемент брал книги. И это тоже был такой книжный мир, совершенно отделенный и от школьного книжного мира, и вообще от того, что можно было найти в библиотеках. Вот полное собрание Ницше. Я не помню, по-моему, «Шиповник», если я не ошибаюсь, издательство. Шикарные тома с тисненными переплетами, что тоже было очень важно на фоне таких простеньких книг издания советского писателя. Сейчас на них смотреть как-то страшно, даже если книги хорошие, то как они тускло издавались, это только диву даваться. Потом весь этот слой литературы, Габриэль Д'Аннунцио, тоже опять-таки один из тогда произведших на меня сильное впечатление романов, и которые я очень хорошо помню, надо сказать, до сих пор, «Девы скал» Д'Аннунцио, вот, с таким ницшанским героем молодым, и польский ницшанец Пшебышевский, которого тогда в начале 20 века много переводили. Вот это был тот, так сказать, мир, в котором как-то мысли и чувства и крутились. Но поскольку школа была мне глубоко отвратительна, я учился плохо и неохотно, а вот это было нечто гораздо более важное. Ну, и если возвращаться к влиянию Владимира Алексеевича, музыкальному влиянию, что было для меня тогда очень важно, потому что слух у меня плохой, но так музыку я люблю так, как дилетант-слушатель, но тем не менее, вот музыка через литературу. Скажем, на какое-то время моим любимым писателем стал Ролан, Жан-Кристоф. Вот эта история человека, который становится великим музыкантом, или там двухтомник, он у меня и сейчас, вот у меня тут полка, на которой стоят книги, игравшие роль в моей жизни, вот там в правой части. Два тома Ролана «Музыканты прошлых дней, музыканты наших дней», которые я тоже читал по много раз. И «Жизнь Бетховена», и как это, опять-таки, не глупо и не смешно звучит, я даже пробовал, я думал, что мне не попробовать ли мне написать книгу о Бетховене в классе в 10-м, потому что я прочитал несколько книг, и у меня начались такие, значит, честолюбивые импульсы вдруг появились, но параллельно с этим были более простые вещи. Скажем, человек, которого я должен назвать, это Ян, вот, исторический романист, Чингисхан, там, Батый. И вот тут уже я точно под влиянием его книг начал писать роман о Тамерлане. И где-то у меня, вот не могу ее найти, где-то у меня сохранились две тетрадки с главами, это 10-й класс, с главами романа о Тамерлане. Я тогда в той же библиотеке художественной литературы отыскал все, что можно было найти о Тимуре, Тамерлане, Тимурленге, как по-разному его называли, в том числе и его биографию, написанную кем-то из его приближенных и потом много раз издававшуюся. Короче говоря, вы знаете, вот очевидно, ну, это вполне понятно для молодого человека, конечно, увлекал жанр, который так условно называется роман карьеры, в разных жанровых слоях, от автобиографии и биографии до художественных вещей, вот как Жан Кристоф. Вот это было вот все до армии. Армия, так сказать, прервала этот увлекательный экзотический процесс.
Яков Аркадьевич, я вас слушаю и пока еще не слышал ничего о ваших взаимоотношениях с отцом, который был вашим предшественником на том же пути, по которому впоследствии пошли вы. Когда начался интерес к деятельности отца у вас?
Ну, и отца, и матери. Вы знаете, вот это такая странная история. Я, конечно, теперь, да и давно уже понимаю, какую роль сыграли родители в моей вот этой стороне моей жизни, но тогда мне так не казалось. Вообще это все довольно смешно, потому что вот при всем при том, о чем я говорил, я не собирался быть ни филологом там, ничего. Я хотел быть зоологом. Когда мы жили вот в 45-м году, отца, хотя он был участник обороны Ленинграда, там и награжденный, и то, и все, его выслали из Ленинграда в 48 часов, потому что были репрессированы два старших брата. И тут им очень повезло, и всем нам очень повезло. Он пошел в Пушкинский дом, а у него до войны уже вышла книга «Пушкинский заповедник» в 1939 году, к Домашевскому, которого он хорошо знал и который к нему хорошо относился. И Борис Викторович сказал, что вот есть место в Пушкинском заповеднике. Вот такая ссылка, пожалуйста, значит, заместитель директора по научной части. Вот, не хотите ли? Ну, и отец, естественно, тут же собрался и уехал туда. Как раз недавно туда приехал Гейченко, они почти одновременно начали там работать. Гейченко как директор-администратор, а отец разрабатывал, как пушкинист, так сказать, вот такую уже научную концепцию восстановления заповедника и работал там до 49-го года, пока его как космополита оттуда, значит, не уволили после юбилея уже. Так вот, понимаете, я скорее даже, ну, зная, видя, да и уважая, безусловно, то, что делал отец, в чем мне казалось, что, ну, вот, что папа знает все. Можно к нему обратиться, если бы он действительно был очень эрудированным человеком, что касается русской культуры особенно. Можно к нему обратиться с любым вопросом, он расскажет. Но так, чтобы воспринимать это вот как некое путеводительство, некое учительство, вот этого не было, как ни странно. И, повторяю, уже потом через много лет я понял, что я на самом деле, конечно же, впитывал даже не только то, что говорил отец, хотя мы разговаривали с ним и с мамой, и между ними было много разговоров, когда, так сказать, вот там мамины книги она писала, отец их редактировал, но сама атмосфера этих разговоров, конечно же, влияла на меня гораздо больше, чем там непосредственные какие-то попытки направить меня на этот путь, которых особенно и не было. Ну, ты хочешь быть зоологом, ну и будь зоологом. Я хотел быть вот зоологом, жить в лесу, там охотиться на зверей. Я даже готовил себя к этому. Мама надо мной издевалась всячески. Я, скажем, целый год не ел сладкого, потому что, чтобы подготовить себя к испытаниям. Ни конфет там, ни пирожных, ни ничего. Вот люди там, бывало, что на столе все это есть. И я, скрипя сердце, от этого отказывался. Мама умела, так сказать, остро пошутить, и она меня надо мной издевалась довольно много по этому поводу. Но, тем не менее, я характер выдерживал. И вот так все перемешивалось. С одной стороны, вот эти попытки написать роман о Тамерлане, а с другой стороны, ну, это само собой, а вот там звери в лесу, понимаете, избушка, ружьишко, это вот это некий идеал.
Уолден прямо.
Вот именно.
Да. Новый Брэм.
Или жизнь в лесу, да. Или жизнь в лесу.
Кстати, простите, пожалуйста, а что писала мама?
У мамы, мама написала целый цикл книг для юношества. Они были все включены в школьную программу, и на ее книгах, в общем, воспиталось в этом отношении не одно поколение. Четыре книги, такая полная биография Пушкина, лицей, потом это называлось там, «В садах лицея», «На брегах Невы», это «Молодость», «Южная ссылка», и потом вот после ссылочный период. Потом у нее была книга о Гоголе, книга о Достоевском и книга о Некрасове. Такой большой цикл. Все они издавались и переиздавались у нас в Детгизе. Кстати говоря, это пушкинский цикл и Достоевский сравнительно недавно, несколько лет назад были снова изданы и уже, как я понимаю, тоже разошлись. Они очень живо написаны.
И очень хорошо были по-своему изданы
они,
в то время.
Детгиз, конечно,
с картинами,
да,
фотографиями.
Да, они были очень богато иллюстрированы. Для ребят это было, очевидно, важно. Там не было никаких советских заносов. Все это было написано очень тактично и, так сказать, по делу. Поэтому эти книги ценили, и издательство их ценило, потому что понимало, что это как раз то, что нужно в этом жанре для этого возраста. И в школах, и я встречаю людей иногда вот на каких-то выступлениях, которые ко мне подходят, и когда мне приходится рассказывать что-то там автобиографическое, и говорят, что вот мы выросли на книжках вашей мамы. Что, конечно, чрезвычайно приятно.
Басина ее фамилия настоящая или это псевдоним?
Нет, это ее девичья фамилия. Она родилась в Стародубе. Это город, который сейчас находится в России. Я, кстати, недавно туда попал. И там были потрясены тем, что, оказывается, у них родилась писательница. И я обещал, вот я... И в их библиотеке нашлась одна книжка мамина, сейчас я им пошлю ее книги, потому что в таких местах, это маленький, очень славный городок на границе Украины и России, там очень ценят каких-то нетривиальных людей, которые их земляки. Так что и я оказался тоже земляком, меня, так сказать, чествовали в качестве человека, чьи корни находятся в городе Стародуб.
Яков Аркадьевич Гордин. Мы прервемся на краткое объявление и затем на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутация».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Учителя. Разговор об интеллектуальных лидерах, культурных наставниках, духовных гуру. Сегодня мой собеседник, историк и писатель Яков Аркадьевич Гордин. Его семья давно и прочно укоренена в русской культуре. Он сын Аркадия Моисеевича Гордина, известного пушкиниста, и брат Михаила Аркадьевича, также писателя и историка. Учителя Якова Гордина. Яков Аркадьевич, ну вот армию вы отслужили, и вы вернулись. Наверное, влияния пошли совершенно иные, и гораздо более осознанные.
Конечно. Пожалуй, ну, первый год я так как-то был в некоторой неопределенности, знакомств особых у меня не было, хотя я довольно быстро познакомился вот с Бродским осенью 57-го года. И тогда как-то уже вошел в круг тех, кого называли тогда молодыми писателями, молодыми поэтами, хотя первый человек, которого я встретил летом еще, был Сережа Вольф. Мы с ним встретились в газете «Смена». Я предлагал то свои стихи, а то я начал писать стихи, мне их вернули, а он предлагал свои рассказы, и ему их тоже вернули. И мы вполне, так сказать, нас это совершенно не потрясло, мы пошли по летнему городу, и Сережа читал мне стихи Уфленда. И вот это было мое первое соприкосновение с этой средой. А потом вскоре, в общем, довольно скоро, начались действительно другие очень важные человеческие знакомства. Что касается нечеловеческих знакомств, то Пастернак. Вот это было совершенно оглушающее нечто. Я начал читать Пастернака вскоре после демобилизации. И несколько лет я ходил вот оглушенный этим явлением, этим колоссальным миром. Мандельштам уже несколько позже. Огромную роль сыграло то, что я попал в круг через там, я поступил в университет в 57-м году, и там были уже там новые знакомства, в частности Гена Шмаков, человек блестящий, он уже тогда, и Генке было 17 лет, по-моему, тогда он был юный совсем, но тем не менее очень, я бы сказал так, интеллектуально важный и любящий, так сказать, распускать хвост на все эти интеллектуальные темы, очень хорошо знавший поэзию. И, по-моему, он пригласил меня в семинар Союза писателей, который вела Эльга Львовна Ленецкая. И вот тут уже по-настоящему и Мандельштам, я стал бывать у Эльги Львовны дома, там и Костя Задовский, вот, и Гена, там целый такой круг рафинированных знатоков поэзии, в частности, литературы вообще, там и Мандельштам, и Цветаева, и вообще Серебряный век, хотя, надо сказать, и вот опять-таки к чести моих родителей. В общем, с этой поэзией в той или иной степени я был знаком еще до армии, потому что на полке у отца стояла антология, по-моему, 25-го года.
«Ежов и Шамурин».
Совершенно справедливо, «Ежов и Шамурин». Вот, и я ее листал, я ее читал, что-то я там знал наизусть, и своих товарищей в армии, я, значит, своих дружков иногда поражал, читая им там, я не знаю, Сологуба, «На войле далекой и прекрасной», «Вся любовь и вся мечта моя» и так далее и тому подобное. Кроме того, вот отец, как я сказал, работал в Учпетгизе, и он составил, это уже было незадолго до войны, новую антологию поэтов этого периода. Она была более скромная, но тем не менее достаточно полная. Она была зарублена на стадии верстки, но верстка осталась у отца. И она, как я понимаю, я уже давно ее не видел, но вот надо у брата будет спросить, который живет в отцовской квартире, она должна там и находиться. Поэтому вот две эти антологии, они все-таки, я не то что был совершенный профан в этом смысле. Ну, там было несколько, вот в этой антологии 25-го года, несколько стихотворений Пастернака, которые, конечно, давали о нем представление, по-моему, там «Памяти демона», там что-то еще. Но вот когда мне в руки попало издание 33-го года, том 33-го года, вот тогда я понял, с чем я имею дело. Ну, и вот тут действительно уже начались личные, так сказать, личные связи с совершенно блестящими людьми, которые, ну, фактически сформировались еще в Серебряном веке, 20-е и 10-е годы. Это Иван Алексеевич Лихачев, который был, так сказать, учителем по переводу, учителем моей жены, и поэтому я бывал тоже и в его семинаре уже позже. Я не знаю, можно пальцы загибать. Все это были люди совершенно незаурядные. Все они недавно вернулись из лагерей, вот где-то в районе 56-го года, а Я там начал посещать эти заседания в 58-59-м. Это вот Иван Алексеевич, который сидел 19 лет. Это Александр Александрович Энгельке, который сидел приблизительно столько же. И Иван Матвеевич Шадрин, Надежда Ильинична Рыкова. В общем, люди, которые, так сказать, всех знали в свое время. Для нас это были такие мифические имена, для них добрые знакомые. Очень, конечно, если опять-таки так попросту говорить об учительстве, очень важен, естественно, Глеб Сергеевич Семенов. Мы познакомились с ним в 58-м году. Я ему, насколько я помню, активно не понравился, потому что это был вечер чтения молодых поэтов в Доме писателей. И я читал какие-то свои армейские брутальные стихи. Вот такие первые годы я так писал. Как сейчас сказано, позиционировал себя как такой настоящий солдат. Вот, ему это было глубоко чуждо. Когда в 59-м году был отбор на конференцию молодых писателей, молодых поэтов, то, как мне потом рассказывала Надежда Иосифовна Грудинина, вот тоже известный, конечно, человек, что она с большим трудом ей удалось уговорить Глеба Сергеевича, чтобы меня допустили на эту конференцию. Хотя я уже съездил, я тогда перешел с очного на заочный, значит, на филфаке, и уже съездил в первую экспедицию в Якутию, и у меня были стихи уже там, такие вот, поэма, которая тоже называлась, вспоминать не очень удобно, «Жизнь дана живущим», тоже такая брутальная поэма, Джек Лондоновского такого типа. Но, тем не менее, потом довольно быстро, и надо сказать, что вот это действительно было учительство, потому что Глеб Сергеевич очень сильно и, так сказать, очень интенсивно влиял и старался влиять. Он и ощущал себя воспитателем, в отличие от людей, о которых я говорил, которые просто давали возможность знакомиться с тем, что такое подлинная культура. Глеб Сергеевич учил. И он меня довольно сильно изменил вот, в поэтическом отношении. Я теперь даже не уверен. Я его люблю, и мы потом стали друзьями и называли друг друга по имени, по его инициативе, естественно, несмотря на разницу в возрасте. Но, тем не менее, я не убежден, что все было правильно. Потому что я пошел, так сказать, вот как человек, пишущий стихи, по вот этому такое культурно-интеллектуальному направлению, которое было такого гуманистическо-культурному направлению, которое было близко Глебу Сергеевичу, за что меня постоянно пилил, значит, мой друг Витя Соснора, который говорил, что они совсем другие, что ты, твоя жизнь – это, как он говорил, камень и мясо. А они совершенно по-другому все воспринимают. И, надо сказать, может быть, моя поэтическая карьера не состоялась не только из-за нехватки, так сказать, таланта. Это тоже, естественно, место имеет. Но и потому, что вот я, так сказать, так себя переломил и стал стараться писать так, чтобы понравиться Глебу Сергеевичу. Глебу Сергеевичу, вот, ну и там Тамаре Юрьевне Хмельницкой, человеку замечательному, который необходимо вспомнить, у которой я много бывал, и которой тоже было что рассказать. Я думаю, что вот этот период вот такого наивного, что ли, ученичества, который начался где-то в средней школе, и завершился в начале 60-х годов, он и закончился вот на Глебе Сергеевиче. Потому что параллельно с какого-то момента, конечно, шло другое, быть может, более серьезное влияние вот Тынянова, о котором я говорил, при том, что да, у меня даже я... Ну, сначала это тоже было довольно смешно. Я на первом курсе написал повесть «Дуэли Чернова значит,
с
Новосельцевым, вот, стилистически очень близкую к тыняновской прозе. Сейчас, я думаю, было бы не очень удобно мне ее перечитывать, но, тем не менее, что было, то было, и читал ее на литобъединении, на университетском лито, даже с некоторым успехом. А потом это уже перестало быть ученичеством, потому что, ну что ж, в там, 60-м году мне было 25 лет, там, в 62-м, 63-м уже, соответственно, еще больше. Я все-таки становился взрослым человеком. У меня была другая работа. Вот я ездил, я работал в Институте геологии Арктики и ездил, соответственно, на Крайний Север в экспедиции регулярно. И тут появились другие, скажем, вот таким, ну что ли, ну идолом плохо говоря, плохо сказать, но чрезвычайно важным, как бы это, ну вот, видите, слов не отыскать. Ну, короче говоря, речь идет о докторе Фаустусе Мана, соответственно. И это было некоторое возвращение вот ко временам Владимира Алексеевича Таскина. Это снова музыка. Это снова Ницше, естественно. И вообще потом пошел Томас Манн. Пошел Томас Манн, который, я не могу сказать, что я чему-то учился у этого поразительного человека, но его присутствие в моей жизни, конечно, каким-то образом влияло. Мне даже трудно сейчас сказать, каким. И я еще это описал стихи, и у меня был такой под влиянием вот Фаустуса такой полумистический цикл стихов, которые тоже сейчас выглядят, конечно, достаточно наивными. Но с какого-то момента, то есть я и сейчас люблю эти книги, и потом, правда, там появились другие книги, которые я перечитывал неоднократно. Это, скажем, «Записки Адриана» Маргарет Юрсенар, по-моему, совершенно потрясающая и мудрая книга. Но затем все ученичество в прямом смысле закончилось, потому что я занялся своим, очевидно, все-таки прямым делом, а именно исторической публицистикой, и стал писать книги о русской истории. И тут уже я не могу сказать, что там мои учителя Татищев, Ключевский, там Соловьев, понимаете, или там Покровский. Тут я уже как-то оказался, как мне кажется, сам по себе. Хотя такие сполохи, такие отсветы тыняновских идей, они, очевидно, все-таки остались.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Сегодня мой собеседник, историк и писатель Яков Аркадьевич Гордин.
Вы говорите сейчас о внутрицеховом, если можно так выразиться, влиянии. А я имел в виду, может быть, влияние личностное и влияние на личность. Был пророк в вашем отечестве?
Нет, вы знаете. Пожалуй, что не было человека, которому хотелось бы, так сказать, поклоняться. Живого человека не было. Я с какого-то момента стал очень ценить Иосифа, вот, Бродского, соответственно. Но дело в том, что когда мы с ним познакомились, там ему было 17 лет, а мне все-таки 22. И я, несмотря на то, что его ранние стихи мне очень нравились, и по сей пору нравятся, несмотря на их некоторую наивность, но все равно я там первые годы смотрел на него, так сказать, несколько сверху вниз, потому что, ну, опыт жизни был другой. Мы дружили, но я его раздражал, он меня раздражал. Вот я писал о том, как однажды он на вечере в дому одной нашей знакомой, он мне кричал, что это вот морская пехота научила тебя не лезть на рожон. Я в морской пехоте не служил, это почему-то у него такая идея была. Просто он помнил, что я служил на Тихом океане. Может быть, от этого это родилось. Но а что не лезть на рожон? Ну, я не был таким в философическом отношении, таким радикалом, как он. Потому что Ося отрицал все тогда, это был 58-й год. Его не устраивало мироустройство вообще. Я как-то не мог разделить этот радикализм, и это его очень его как-то не устраивало, и не устраивало и злило. Меня со своей стороны тоже несколько раздражало вот его, так сказать, самоуверенный скептицизм. Потом все это сгладилось, но таким вот кумиром, что ли, при том, что я его любил, люблю и знаю ему цену, кумиром, пожалуй, он не был, поскольку он был, так сказать, старым другом, старым приятелем. Это несколько другое качество.
Яков Аркадьевич, да. А когда возникло ощущение, что в лице Бродского перед вами все-таки очень необычная личность, чтобы, так сказать, к суперлативам не переходить?
Я понимаю, да. Ну, в самом начале 60-х, я думаю, 60-го года, «Глаголы». Причем это даже не характерные для него последующего стихи, но стихи совершенно необычайные, тем не менее. Вот года 60-го было уже понятно, и тут у меня есть свидетельница, моя жена, которой я ей сказал, что как-то, что вот это человек с явными чертами гениальности. Вот там было два человека, в которых я действительно видел эти черты и говорил об этом. Это был Ося, и это был покойный Боря Тищенко, композитор, известный вам, естественно. И композитор действительно замечательный. И мне кажется, несмотря на то, что он теперь и при жизни, и теперь после смерти знаменитый композитор, но все равно несколько недооцененный. Потом у меня были некоторые иллюзии на этот счет относительно моего тогдашнего друга Пети Фоменко, Петра Наумовича. Ну, потом, надо сказать, эти иллюзии рассеялись. Хотя, конечно, Петя был очень талантливым театральным режиссером, но это там более сложный вариант. Нет, не могу сказать. Может быть, это плохо, может быть, это сыграло, так сказать, в моей жизни и в быту, и в какой-то литературной работе и не лучшую роль, но кумиров не было. Очевидно, все-таки я был настроен, вот элемент скептицизма, очевидно, мешал перейти от уважения к поклонению, скажем так.
Были ли в истории и есть ли какие-то люди, и вам жаль, что вы не учились у них, что они не стали вашими учителями? Я имею в виду все пространство истории.
Ну, я понимаю. Нет, ну, тут я возвращаюсь чуть-чуть. Надо, конечно, назвать Лидию Яковлевну Гинзбург, которой я питал исключительно глубокое уважение, и от которой наверняка, так сказать, много взял, потому что мы с ней много разговаривали и много спорили, и она сердилась на меня, она говорила: «Вы грубо спорите со мной». Вот, хотя, видит Бог, я никаких грубостей не допускал, и она была человеком важным в моей жизни. Ну вот сейчас я попробую сообразить. Конечно, есть человек, с которым мне бы безумно хотелось поговорить, я жалею, что не пришлось. Это Георгий Петрович Федотов, которого я читаю, перечитываю, восхищаюсь им и думаю, что если бы нам случилось встретиться, то, ну, сказать, что мы бы там поняли друг друга, это нахальство с моей стороны, но то, что мне было бы что от него услышать и ему что ответить на мои вопросы, это уж безусловно. Вот, пожалуй, Федотов.
Какой вопрос вы задали бы Георгию Петровичу?
Ну, это я, поскольку такую возможность я, надо сказать, слабо предполагал, Но если импровизировать, вы знаете, вот одно из самых важных для меня его сочинений, хотя очень многое, и богословские его вещи, вот по истории религии мне крайне интересны, особенно, конечно, исторические, это «Крушение империй». Это такая фундаментальная вещь. И вот о механизме возникновения и крушения империи мне бы безумно хотелось с ним поговорить, потому что, насколько я понимаю, это вопрос далеко не прояснённый. И вот я писал сейчас, и вышла у меня книга Алексея Петровича Ермолова огромного размера. И взялся я за эту книгу и потратил на нее 4 года. Никогда я так долго не писал ни одну свою книгу, именно пытаясь понять эти механизмы. Она называется «Ермолов, солдат и его империя». Он для меня такой, так сказать, альтер-эго Российской империи с ее мощью, ее иллюзиями, ее гибельными иллюзиями, ее трагедией. И вот об этом с Георгием Петровичем хорошо было бы, конечно, поговорить. Ну, было бы, конечно, хорошо поговорить о революциях 17-го года. О революциях 17-го года, о которых другой глубоко мной уважаемый, но не столь любимый просто по-человечески персонаж Фёдор Степун писал в конце своих воспоминаний в 1947 году, что вот все они, перечисляя, так сказать, блестящие умы, всю жизнь бились над загадкой Октябрьской революции и так и не разгадали ее. Вот об этом бы, конечно, было важно поговорить. И вообще, вот я его представляю себе, судя по портретам, человеком совершенно очаровательным.
Федотова или Степуна?
Федотова. Степун был такого довольно оригинального вида, у него такая была очень большая голова, он был крупный такой человек. А Федотов человек изящный и, очевидно, необычайно обаятельной интеллигентности. Его мне не хватает.
Если я вас спрошу под занавес, что такое учитель с вашей точки зрения?
Термин чрезвычайно многообразный, это смотря что иметь в виду. Если говорить, и я боюсь, что я не смогу ответить сколько-нибудь полно и определенно на этот вопрос, но если говорить вот в том аспекте, который вы определили, все, наверное, все довольно просто и банально, то это человек, который не то что учит конкретным вещам, а подталкивает в определенном направлении, скажем так, и помогает это направление, это общее направление выбрать. Потому что когда человек, считающий себя учителем, пытается внедрить в сознание ученика некие мысли, соображения, идеи, именно внедрить, то, насколько я понимаю, рано или поздно это может привести к бунту. А вот человек, который не провоцирует бунт, а остается таким, что ли, мягким путеводителем, вот это действительно учитель.
Историк и писатель Яков Гордин. Яков Аркадьевич уже упомянул о своей книге, посвященной генералу Ермолову. Она вышла в серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия». А на минувшей неделе Яков Гордин участвовал в презентации расширенной версии своего исследования. Его опубликовало петербургское издательство «Вита Нова». Это большой двухтомник с несколькими сотнями великолепных иллюстраций. Книги, конечно, дорогие, но получить такое издание в подарок, и можно считать, что жизнь удалась. На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации». Над ней работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Что значит для вас «Свободная Россия»? Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.